Добрый вечер, друзья. Сегодня мы продолжим наш рассказ о Лед Зеппелин, об этих революционерах рока, возвестивших мир о тяжелом металле. Сегодня мы вновь полистаем страницы Зеппелинианы, снова поведаем юным зеппелиновцам, вставшим на зеппелиновскую вахту в Зеппелиноградах, Зеппелиноканах и Зеппелинобадах бескрайних просторов под знаменем зеппелизма. Верной дорогой идете, товарищи, начертано на их лозунге с той лишь разницей, что вместо восклицательного стоит на нем жирный знак вопроса. Итак, сегодня третья часть Ледзеппелиновского сериала. В прошлый раз мы остановились на том, что четыре участника группы, впервые собравшись вместе летним днем 68 года на репетицию, испытали то приподнятое и радостное чувство, которое возникает среди музыкальных единомышленников, равных по энтузиазму и умению. 14 сентября 68 года группа поехала в Копенгаген на первое выступление. На концерты, ставшие музыкальной лабораторной работой, первой, так сказать, пристрелкой и обкаткой новых идей. Тогда же начали обсуждать новые названия. Перебрали много вариантов. Whoopi Cushion, Mad Dogs, бешеные собаки. Название это впоследствии использовал Джо Кокер. Наконец вспомнили о шутливом разговоре музыкантов из группы Who о свинцовом дирижабле. Джимми Пейджу оно нравилось. Не только из его юмористического смысла. Название это заключало в себе единство противоположностей, сочетая тяжесть с легкостью, как, скажем, у популярной тогда группы Iron Butterfly – «Железная бабочка». Во избежание недоразумений решено было поступиться правилами грамматики. И слово «лед» – «свинцовый», правописание которого L-E-A-D, третья буква «A», то есть русская «А», была выкинута. В технике подобный прием называется «поправкой на дурака». В случае с Led Zeppelin сделано это было для того, чтобы неправильно прочитать название группы никто бы не мог. Первый альбом под названием Led Zeppelin был записан в октябре 68 года в Olympic Studios в южном пригороде Лондона в Барнсе. Звукорежиссурой занимался сам Джимми Пейдж. И пластинку записали всего за 30 часов студийного времени на протяжении двух недель. 7 лет спустя, в 75-м году, когда этот первый альбом продался уже на сумму более 7 миллионов долларов, менеджер Питер Грант вспоминал, что истратил на ее производство всего 1700 фунтов, то есть около 2500 долларов, включая расходы на обложку, на которой изображен взрыв дирижабля «Гинденбург». Джимми Пейдж, как звукорежиссер, при записи поставил себе задачу. Звук пластинки должен быть воспроизводим на сцене, с тем, чтобы во время грядущих гастролей у слушателей не возникало никаких разочарований или недоумений. Поэтому студийная техника, вроде многослойных наложений голосов или инструментов, сводилась к минимуму. Насчет самой техники записи у Джимми были собственные, не совсем обычные идеи. Большинство продюсеров при записи электрогитар ставят в студии лишь один микрофон перед гитарным усилителем. Джимми Пейдж ставил два. Один перед усилителем, другой сзади него, приблизительно в 6 метрах, добиваясь желаемого ему звука микшированием этих двух сигналов. «Distance is depth». «Расстояние — это глубина», — бормотал он, выставляя баланс. Микрофон, отставленный на несколько метров за усилитель, улавливал не столько прямой звук, сколько отражение его от стен студии. Звук, доходящий с микросекундным опозданием и воссоздающий поэтому впечатление естественного концертного звука. В таком варианте само помещение студии с ее естественной акустикой становится важным составляющим элементом. И здесь любопытно заметить, что в том же 68 году, если не ошибаюсь, в том же октябре месяце, сам я в составе Ленинградского джаз-оркестра записывал пластинку в Москве в студии фирмы «Мелодия». Джимми Пейджу эта студия бы, наверное, понравилась. Просторный зал в здании бывшей церкви, паркетные полы, отражающие звук, как тогда говорили специалисты, хорошая акустика. Однако, когда начинал играть большой оркестр или секция его, то звуки от разных инструментов беспрепятственно отражаясь от стены пола и усиливаемые замечательной акустикой, лезли в чужие микрофоны, создавая размытый, как говорили музыканты, вокзальный звук. Я помню, этим музыкальным винегретом мы были очень недовольны и чистили мелодию за техническую отсталость. Но вот теперь выясняется, что в то же самое время Джимми Пейдж в каких-нибудь 3 часах лета от нас добивался этого вокзального призвука в лондонской студии. Вот после этого и разбирайся, кто передовой, а кто отстающий. Менеджер Питер Грант попытался организовать небольшое местное турне по английским клубам и университетам. Повсюду он натыкался на безразличные лица. О группе New Yardbirds никто и знать не хотел. Группу Led Zeppelin никто не знал. Ребята согласны были играть за любую плату на любых условиях. И первое выступление группы под новым названием состоялось в конце октября на студенческом вечере университета Сари. Гонорар был всего 150 фунтов. Все же Джимми Пейдж был музыкант в профессиональных кругах известный, и несколько выступлений в Лондоне организовать удалось. Как водится, на них были приглашены критики музыкальной печати. Но ожидаемых результатов это не принесло. Лишь одна газета отметила, что со времен Хендрикса или ранней группы Крим ничего подобного мы не слышали. Остальные же критики отмечали в основном, что группа играет слишком громко. 9 ноября в группе произошло событие. Роберт Плант, певец, женился на своей подруге Морин. Она была на 8-м месяце, и вскоре у него родилась дочь, которую назвали Кармен Джейн. Тем временем менеджер Питер Грант собирался в Нью-Йорк, ибо главный упор было решено делать на Америку. Провожая его в дорогу, Джимми Пейдж давал наказ – в переговорах с заокеанскими воротилами настаивать на том, что в будущих контрактах решающее слово остается за группой, что она сохраняет полный контроль в записях пластинок, в выборе художников и тем для конвертов, в расписании и географии гастролей, в праве решать, как и когда проводить рекламные кампании и не уступать никому издательских прав на свой материал. Джимми Пейдж ни в чем не хотел принадлежать кому-либо. И вот, взяв с собой студийную ленту и эскиз обложки, Питер Грант отбыл в Америку. Задача его была выбить контракт у крупной пластиночной фирмы на невиданных ранее условиях. Ехал он, надо сказать, не на пустое место. Интерес уже был проявлен американской компанией «Атлантик». На «Атлантике» тогда записывалась английская певица Дасти Спрингфилд, которая в свое время работала, записывалась с Джимми Пейджем и Джон Пол Джонсом и отзывалась об обоих высоко. Фирма «Атлантик» в то время выпускала пластинки групп «Cream», «Buffalo Springfield», певица Аретты Франклин. Альбомы эти были популярны и не покидали списков. Но руководители «Атлантика» стремились не просто вплотную следовать за требованиями жизни, но и обгонять их хотя бы на полшага. Пытались пронзить, так сказать, туман будущего орлиным взором. На примере двух других групп фирмы «Ванилла Фадж» и группы «Iron Butterfly» видно было, что отношение к рок-музыке к концу 60-х начало меняться. Рок становился энергичнее, громче, и новому поколению любителей неистовой музыки Led Zeppelin могли прийтись по вкусу. Лента, привезенная из Лондона, понравилась. «Мы берем вас», — сказали Питеру Гранту по телефону. «Не торопитесь», — ответил Питер Грант, — «вы еще не знаете моей цены». На переговоры с «Атлантиком» Грант пришел в сопровождении своего нью-йоркского адвоката и затребовал неслыханно высокие проценты отчислений с продажи пластинок и, кроме того, 200 тысяч долларов аванса. Кроме того, он потребовал, чтобы Led Zeppelin стали первой группой, выпускаемой непосредственно фирмой «Атлантик», потому что до этого группы «Cream», «Iron Butterfly», «Vanilla Fudge» и другие выпускались дочерним предприятием – компанией «Atco Records», что, сами понимаете, было не так престижно. На деловых встречах западного бизнеса имеет значение не только что говорится и предлагается, но кто это говорит и кто это предлагает. Короче, бронебойная уверенность Питера Гранта, его неподдельный энтузиазм в сочетании с профессиональной хваткой победили. Американцы согласились на все условия, и Питер Грант тем же вечером позвонил в Англию и предложил Джимми Пейджу вылетать в Нью-Йорк, подписывать контракт.
Lots of people talking.
Атлантик был всемирным. То есть компания представляла группу на территории всего земного шара. И хоть у Атлантика в Англии есть филиал, штаб-квартира фирмы в Америке. И потому с самого начала, естественно, создался уклон в сторону американского континента. Кроме того, несмотря на серию, в общем, успешных выступлений в Лондоне, настоящего короткого замыкания группы на публику не происходило. И разочарованные ребята решили ехать пытать счастье в Соединенные Штаты. И вот в рождественский день 25 декабря 1968 года запеленовцы отбыли в столицу штата Калифорнии Лос-Анджелес. Пластинка там еще была только в производстве, поэтому даже на минимальную известность рассчитывать не приходилось. Фирма «Атлантик», однако, пошла навстречу, разослав 500 пробных дисков нового альбома с простыми белыми ярлыками, потому что ярлыки были еще не напечатаны, на основные коротковолновые рок-радиостанции и в пластиночные магазины. Перед приездом в какой-нибудь город Питер Грант звонил на местную станцию, предупреждал о приезде и узнавал у директора программ, как реагируют слушатели на их пластинку и что в особенности пользуется успехом. Основной зоной действий поначалу стало западное, Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, где в свое время с гастролями проезжали Yardbirds, и где поэтому помнили и знали Джимми Пейджа. Поездка началась с приключений. 31 декабря отыграли в Портленде, в северном штате Орегон. На следующий же день поднялась пурга. Аэропорт закрыли. Назначенный на следующий день концерт в знаменитом Лос-Анджелесском зале «Виски» был под угрозой. Решено было пробиваться туда собственными силами, любой ценой. Гастрольный администратор Ричард Коул нанял небольшой автобус, усадил в него музыкантов и, пробиваясь сквозь метель, направился в город Сиэтл, где аэропорт был еще открыт. Рабочий и шофер группы Кенни Пикетт по прозвищу Кирюха час спустя вывел на дорогу полуприцеп с аппаратурой. Дорога была пуста. По обочинам ее там и сям попадались брошенные, заметенные снегом машины. Сквозь пелену шоссе было еле видно. У въезда к перевалу с Кволами Пас дорогу им преградила полицейская машина. Перевал закрыт, опасно для жизни. Ричард Коул послушно остановил автобус, съехал с шоссе. Но как только полицейская машина скрылась в заносах, снова выехал на дорогу и, обогнув предупредительные заграждения, двинул дальше с задорной песней на устах. Роберт Плант и Джон Боном, по прозвищу Бонза, сидели тихо, как зайчики. Обоим им было по 20 лет. Оба они впервые были за границей, впервые на больших настоящих гастролях, впервые попали в переделку и, наверное, втайне хотели домой в уютную, бесснежную и безопасную Англию. Настроение у всех было ужасно. Прорвался ли Кирюха с аппаратурой через полицейский кордон? При подъезде к перевалу Ричард Коул остановил автобус на минутку по малой нужде, выпрыгнул на мороз и с прибаутками насчет возможной потери отцовства принялся рисовать в сугробе желтые узоры. Вдруг автобус начал ползти под уклон к обочине, за которой начинался обрыв. До неминуемой гибели, до падения в пропасть, было всего 10 метров. Но увлеченный своим делом, Ричард Коул не оборачивался. И лишь когда Роберт и Бонза завизжали от страха, он успел вскочить в автобус и остановил его тормозами и двигателями. Час спустя подъехали к подвесному мосту. Ураган дул с такой силой, что видно было, как раскачивается многотонная стальная конструкция. Под мостом зияла пустота ущелья. На 10 километров вокруг никого не было, в случае чего на помощь рассчитывать было нельзя. Ричард Коул поддал газу. «Стой, стой!» — завопили Роберт и Бонза вне себя от страха. Пришлось остановиться и успокоить молодых профессионалов, раскупорив припасенную на такой случай бутылку виски, тронувшись в путь только когда страх прошел. Наконец, часа через 4 достигли Сиэтла. Аэропорт был там все еще открыт, но у самолета замерзли двигатели. Дожидаться пошли в аэропорт, а тут и Кирюха с аппаратурой подоспел. он тоже ухитрился прорваться через полицейский кордон и дорожное перекрытие. На следующий день Лед Зеппелин со всем оборудованием вовремя прибыли в Лос-Анджелес. Зеппелин вышел в конце января 1969 года. К тому времени позади уже был месяц успешных гастролей по Америке, да и пробные пластинки, разосланные на местные станции, сделали свое дело. Предварительных заказов на альбом поступило уже 50 тысяч. Гастроли закончились 31 января выступлением в Нью-Йорке в зале Филмор Ист. Надо сказать, что на всех этих концертах Лед Зеппелин выступали в первом отделении перед более известными и маститыми группами. В этом случае красной строкой играла группа Iron Butterfly, «Железная бабочка». Естественно, что основной коллектив, гастролер, обычно пользуется большим успехом. На него, естественно, публика и приходит. А первое отделение – это своего рода прелюдия, дивертисмент. Питер Грант, отправляя питомцев на сцену в тот день, дал им наказ – неуклюжую железную бабочку накрыть сачком. Лед Зеппелин растянули свое отделение часа на два, да потом еще на бис сыграли 5 или 6 песен и довели публику до такого экстаза, что железная бабочка на сцену выйти отказалась, понимая, что их коллеги из Лед Зеппелин ничего им не оставили. Как говорится, добавить к выступлению предыдущего оратора им было нечего. В феврале вернулись домой в Англию, вернулись победителями. Еще бы. Они успешно завоевали Америку, стали там одной из самых многообещающих новых групп. Но в Англии ими по-прежнему не интересовались. Вместо огромных американских залов здесь приходилось играть в среднем для 400-500 зрителей. В марте, наконец, пластинка вышла и в Великобритании. На молодежной радиостанции BBC-1 единственная, в общем, радиостанция, передающая рок-музыку, альбом этот проигнорировала. Понимающие люди, конечно, группу заметили. Например, сам издатский журнал под названием «Оз» писал тогда: «Изредка случается так, что вышедший в свет новый альбом не поддается классификации, потому что является поворотной точкой в рок-музыке, и только со временем пластинка эта определяет себе место». Новая пластинка Led Zeppelin именно такая. Однако официальная Моспечать подобными цитатами не пестрела, и с признанием у себя на родине нашим героям приходилось ждать. Тем временем в Калифорнии вовсю цвели апельсиновые рощи, туда их звали, приглашали, туда манили деньги, слава и самозабвенные калифорнийские девушки. И вот 20 апреля 1969 года запелиновцы вновь отправились в Лос-Анджелес в сопровождении своего административного пирата и флибустье Ричарда Коула. В Лос-Анджелесе Коул разместил ребят в отеле «Шато Мармон», но не в основном здании, а в отдельном домике бунгало, стоявшем поодаль. Сделано это было потому, что раньше от других гостей поступали жалобы на шум по ночам. И вот тут, пожалуй, пришла пора рассказать о личной жизни артистов на гастролях. На эту тему говорить как-то не принято. Сами артисты своих приключений не рекламируют, по понятным причинам, ведь дома остались жены с детьми. С другой стороны, подобные рассказы кое-кому могут показаться вульгарными и к музыке отношения не имеющими. Все это так, все это верно. Но с другой стороны, правду жизни замалчивать тоже нельзя. Особенно еще и потому, что без понимания эротической стороны наших героев рассказ наш о них был бы неполным и, более того, даже ущербным. Но на сегодня времени на это нет. Но вот на следующей неделе мы продолжим, начав именно с этой волнительной и щекотливой темы. Посему приглашаю вас на очередную встречу в будущую пятницу в полночь по московскому времени на том же месте приемника с повтором в субботу в 10:30 вечера. Мне же остается пожелать вам всего самого-самого лучшего и проститься до будущей недели. Счастливо вам, ребята!
Calling me the way it used to do.